è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. На мои вопросы сегодня отвечает историк Сергей Радченко. Здравствуйте, дорогой Сергей.
Добрый день, Владислав.
В конце прошлого года мы говорили с вами о вашей книге, которая называется «Править миром. Ставка Кремля в холодной войне на глобальное превосходство», о том, как противостояние Советского Союза с Западом воспринималось Хрущевым, Брежневым, Горбачевым, насколько они были реалистичны в оценках возможностей своей страны, то есть СССР, и потому предлагали, собственно, поделить мир, зафиксировать сферы влияния, а не стремились их колебать, так и хочется добавить, в отличие от современных кремлевских правителей. Но сегодня у нас с вами разговор о самом недавнем прошлом, о наиновейшей истории, конкретно о переговорах, которые вели Российская Федерация и Украина весной 2022 года. Понятно, о мире, о перемирии. На Foreign Affairs можно найти полный текст, и бесплатно, кстати, в открытом доступе. По-русски есть пересказ на «Медузе». Тем, кто нас слушает через приложение или через сайт, прямо сейчас можно взять, перейти по ссылке в блоке рекомендуемых материалов. Воспроизведение ролика от этого не прервется. Но по оригиналу называется этот текст «Переговоры, которые могли закончить войну в Украине. Скрытая история дипломатических усилий, которые потерпели неудачу, но дают извлечь уроки для переговоров в будущем». Интересен и материал, на основе которого вы написали текст, и то, почему вы как историк это делали, а также какой у вас был фокус, учитывая ваши навыки анализа советских документов. Но сперва хотелось бы отдать дань уважения вашему коллеге, соавтору этой статьи, исследователю Самуэлю Чарапу. Он, собственно, Россию исследует и Советский Союз, да, исследовал. Расскажите о нем, о предмете его изучения.
Ну, самым мы решили скоординировать наши усилия. Это было очень интересно для нас обоих. Я историк, он политолог, он прекрасно знает Россию, я тоже кое-что знаю о России. Поэтому это было очень успешное сотрудничество. Мы работали над этой статьей несколько месяцев, работали, собственно, с документами, которые дали мне возможность, как историку, дать такой текстовой анализ того, что, собственно, произошло, хронологию. Для меня это очень новейшая история. Она для нас всех новейшая, потому что она вот только перед глазами у нас была, да, но это уже ушло в историю, и осталась какая-то память, какие-то документы, свидетельства участников. И вот мы попытались проанализировать все это и сделать какие-то заключения для сегодняшнего дня.
На основе чего, собственно, вы писали ваш текст? Что это за документы? Какие еще были задействованы источники, включая интервью? Или, не знаю, профессионалы еще так говорят, используют термин oral history, устная история?
Да, здесь, вы знаете, есть как раз вот такой термин oral history, даже есть такой термин critical oral history, да, то есть критическая устная история, когда на основе документов проводишь интервью с участниками событий и даешь им как бы наводящие вопросы, если они что-то забывают. В данном случае события только недавно произошли, поэтому они свежи еще в памяти участников событий. Но понятно, что я не могу разглашать источники, потому что были разговоры как бы strictly off the record, да, то есть без озвучивания имен и должностей. Я могу сказать, что документы, которые мы просмотрели, это документы, связанные вот с самим ходом переговоров. Там коммюнике, которое было принято в качестве основы для переговоров в Стамбуле в конце марта 2022 года, то есть у нас, собственно, текст коммюнике был, и несколько черновых вариантов договора о гарантиях безопасности Украины. И вот путем как раз анализа документального этих документов можно было понять, что, собственно, происходило за кулисами переговоров, какие позиции были в то время у сторон, какие уступки делались или, наоборот, не делались.
Не слишком близко и не слишком ли искажает фокус то, что мы слишком, и все время я повторяю слово «слишком», но оно здесь, боюсь, уместно, вовлечены в происходящее. Ну, во-первых, есть симпатии, во-вторых, специфика источников, да, в том числе то, что связано с Россией, Советский Союз, какие-то архивы открытые. Можно почитать, что буквально в стенограммах говорили высшие партийные руководители о той или иной проблеме, о той или иной дилемме, ну, там, самый частый пример – которые любят вспоминать, это Афганистан, да, как это обсуждалось. Но вот в вашей книге, например, можно почитать и про массу других поворотных моментов. А здесь для нас, например, Российская Федерация — черный ящик. Украинская администрация, офис президента, боюсь, тоже. И вы имеете дело с людьми, которые все еще вовлечены в текущую политику. Они даже не под запись, понятно, крайне могут быть тенденциозны.
Понятно, что у них у всех будет свои истории, поэтому для того, чтобы составить правильное представление о том, что происходило, необходимо проводить такие перекрестные допросы, так сказать, перекрестные интервью, сверять с двух сторон, пытаться понимать, что там все-таки, ну, и сравнивать источники и так далее, да. То есть эта работа непростая, на самом деле, на это уходит очень много времени, и почему я говорю, что процесс написания статьи занял несколько месяцев, и то после выхода статья вызвала просто колоссальный резонанс, идут споры, идет ругань в интернете по поводу этой статьи, потому что, понятно, события совсем недавнего времени, и все что-то знают, что-то чувствуют по этому поводу. Да, в конце концов, в России и в Восточной Европе спорят о событиях вообще 100-летней давности или 500-летней давности. Что тут говорить о событиях, которые вот только произошли 2 года назад. Но как мы представляем это дело, мы написали первый черновик истории. Вот мы первый драфт написали, да, первый черновик, потом будут другие историки, которые пойдут по нашим следам или не пойдут по нашим следам, а будут свои протаривать пути, и которые тоже будут писать уже на основании других источников, может, более широких, через несколько лет, может, появятся другие источники, может, потом пройдет рассекречивание, что там мы узнаем новое в отношениях, например, Украины и ее западных партнеров. Что-то, я думаю, мы вообще никогда не узнаем, потому что до сих пор, например, мы спорим об истоках холодной войны, о том, что там Сталин думал. Почему? Потому что нет документов, и никто не знает, что он думал. Да, может быть, он сам точно не знал, что ему надо. И то же самое можно сказать о Путине. То есть, может быть, какие-то появятся свидетельства и какие-то документы, скажем, через 30 лет или там после падения режима или когда-нибудь еще, но может быть, что-то просто останется за пеленой тайны, и мы будем продолжать спор, никогда так и не решим, что же все-таки произошло.
Я не скрою, удовольствие получил от вашего текста, потому что вспомнил молодость, второй курс, семинары, когда какую-нибудь там солическую правду ты разбираешь буквально по слову и извлекаешь из этого информацию, представление о системе отношений. И когда вы анализируете, ну, в общем, документы, которые не требуют и не потребуют от историков будущего чрезвычайной приближенности к сторонам, ну, то есть буквально то, чем обмениваются вариантами соглашений, да, договаривающиеся стороны, переговаривающиеся стороны, чего они хотят добиться и на что они готовы согласиться, это в любые времена будет не бесполезно. Надо будет про это поговорить, про вот этот допрос, заочный допрос текста, да, что текст, даже если и не хочет, рассказывает вам, как он проговаривается. Но нужно, наверное, напомнить тем, кто забыл события 2-летней давности, как хронологически все это происходило. Я бы крайне конспективно рискнул сказать так. Удар февраля, отступление украинской армии, начало переговоров, провал блицкрига Российской Федерации, то есть понимание, что он провалился, даже больше гибель лучших сил российской армии, самых профессиональных. И в этой атмосфере все, в общем, и происходило, а закончилось отступлением как раз российской армии с части территории Украины, включая пригороды Киева, Киевскую область, обнаружение там ужасов Бучи и Ирпеня. Такая примерно, да, ведь рамка, такая хронология.
Да, примерно так все происходило. Первый раунд переговоров начался, уже разговоры пошли в конце февраля, начале марта, и проходили эти переговоры на даче Лукашенко, недалеко от белорусской границы с Украиной, куда украинскую делегацию привезли на вертолетах. Первый раунд прошел там, но тогда российская делегация, во главе которой был господин Мединский, поставила ряд очень тяжелых условий в отношении Украины. То есть, в принципе, предложила украинской стороне капитулировать вообще. Ну, понятно, что Украина не могла пойти на такое соглашение, это был диктат абсолютный. Но переговоры продолжились, какое-то время они продолжались в Беларуси, правда, уже не на этой даче, а в другом месте, ближе к польской границе. А потом перенесли их в Стамбул, и в Стамбуле к концу марта стороны договорились о ряде пунктов, главным из которых был пункт о гарантии Украине со стороны стран-гарантов. Причем пункт этот был включен в соглашение явно по настоянию украинской стороны. Для Украины это был ключевой абсолютно пункт. Идея состояла в том, что если вдруг кто-то нападает на Украину, имейте в виду, конечно, что это происходит все во время российского нападения, собственно, да, война в самом разгаре. Но вот они пытаются договориться, что если в будущем кто-то нападает, то тогда, ну понятно, что это, скорее всего, будет Россия в данном случае, то тогда страны-гаранты обязуются предоставить Украине помощь, причем помощь очень скорую, эффективную, закрытие неба, оружием помощь, военную помощь и так далее. Идея была в том, что гаранты включают в себя 5 постоянных членов ООН, то есть это включает в себя и Россию, хотя она была страной, которая больше всего опасалась Украины, но также и США, Францию, Великобританию, Китай и еще включили туда по настоянию Украины Турцию, а по настоянию России Белоруссию. То есть вот такая была система. Потом пошли уже переговоры конкретно о самом содержании договора. Был создан такой проект договора, где статьей 5, кстати, очень символично, потому что, как слушатели знают, 5 статья в НАТО как раз обеспечивает безопасность членов НАТО. Так вот, в 5 статье этого проекта договора как раз и писалось о том, что если вдруг происходит агрессия против Украины, то тогда государства-гаранты, посоветовавшись между собой, смогут оказать Украине помощь. Но, что интересно, эта вот статья была, видимо, написана украинской стороной, а Россия пыталась туда потом включить свое положение. И согласно этому положению, помощь могла оказываться только если Россия согласна на это. Понятно, что Украина не могла пойти на это. Что это такие за гарантии безопасности, если как бы Россия нападает и потом говорит, извините, я не соглашаюсь, чтобы кто-то там показывал помощь Украине. То есть это вообще абсолютный нонсенс. Для Украины, понятно, главное это было получить гарантии Запада, то есть США, понятно, что США более чем кого-либо. Вот. И плюс Россия туда попыталась в этот договор включить еще другие статьи. Это, кстати, очень интересно. Мы пишем об этом в статье с Чарпом. Статьи по изменению языковой политики Украины, то есть предполагалось утвердить русский как государственный язык, запрет фашизма и так далее, запрет Степана Бандеры и тому подобные вещи, и были прописаны конкретные законы Украины, в которые необходимо было внести изменения согласно вот этой вот договоренности между Россией и Украиной, которой ее еще пока не было, но, по крайней мере, был драфт договоренности. И вот, знаете, такой вопрос стоит. Зачем Россия настаивала на этом? И тут есть несколько теорий, мы, собственно, не знаем, но мы предполагаем, что, с одной стороны, это могла быть попытка со стороны Путина как-то сохранить лицо. То есть изначально он хотел сменить правительство Зеленского. Вообще фактически для него денацификация — это была фактически смена правительства Украины и установление там какого-то своего кукольного режима, так сказать. Да? А потом он понял, что этого ему не достичь, это будет очень сложно, и поэтому он пошел на попятую, и вот он решил, или, по крайней мере, переговорщики с российской стороны решили включить такое положение об изменении определенных статей украинских законов с тем, чтобы потом сказать, вот это и есть денацификация. Да? То есть вот такие вот там моменты тоже были. Ну и в результате, чем это все закончилось? Это закончилось тем, что переговоры заглохли, но интересно, что они продолжались достаточно долго, они продолжались еще до мая 2022 года, несмотря на Бучу. То есть в конце марта российские войска отходят от Киева и оставляют вот все эти города, да, которые были оккупированы, в которых произошли эти ужасные злодеяния. Туда заходят украинские войска. Весь мир узнает о том, что произошло в Буче. Зеленский обвиняет Россию в совершении геноцида. И тем не менее переговоры продолжаются до мая. Почему эти переговоры не удались? Вот мы ставим этот вопрос тоже в статье. И вот это вот очень, конечно, интересный вопрос, потому что на это нет простого ответа.
Вы когда говорили про 5-й пункт, у вас в статье там написано, что он даже был более подробно и ясно написан, чем в соглашении НАТО о коллективной безопасности, что именно должны делать стороны. И да, вот про эту норму, что Россия пыталась, как в Совете Безопасности, да, но на самом деле такая прозрачная аналогия, дающая очень много возможностей накладывать вето в случае нападения и как бы сковывать всех союзников. Такой вопрос, который вы тоже там затрагиваете. Мотивация Украины и Путина говорить, она в чем была? Точнее, как это эволюционировало? Можно ли говорить, что в какой-то момент переговоры не были переговорами, а были способом потянуть время, продемонстрировать мировому сообществу, что не такие уж мы, и впишите свое, людоеды или там слабаки, или кто угодно. Насколько это было инструментально, а насколько это было именно стремлением договориться?
Это очень сложный вопрос, и мы, в принципе, в статье так и пишем, что мы не знаем окончательно ни о позиции России, действительно, и позиции Путина. Мы понимаем, что, да, шли переговоры, там были переговорщики, они реально пытались договориться о чем-то, и это не похоже на фарс. Но, с другой стороны, что там в мозгах у Путина, это одному Господу Богу известно. Да? То есть, может быть, он просто пытался оттянуть время или что-нибудь такое. Со стороны Зеленского мы тоже думали об этом, пытались понять, что там происходило у Зеленского в голове. Понятно, что Украина находилась под натиском вооруженных сил России, что война была вот прям в такой ужасной стадии, когда было непонятно вообще, что произойдет, падет ли правительство Украины. На самом деле это все было очень близко, да, то есть сейчас мы понимаем, насколько все-таки близки были россияне тогда к захвату Киева и так далее, да, то есть в этой ситуации Зеленский был под огромным давлением, и, как мне кажется, он просто пытался вот найти какой-то путь, и он пробовал все, да, вот все, что возможно, в том числе и переговоры с Путиным, там же они пытались договориться о саммите, вообще идея всего этого переговорного процесса была в том, что саммит должен был потом пройти в Иерусалиме под эгидой Израиля, израильтяне тоже были вовлечены в этот процесс. То есть Зеленский надеялся на это, но потом он понял, что можно все-таки победить Россию на поле сражений. Когда он это понял? Я думаю, он это понял, когда российские войска не смогли захватить Киев. Я думаю, Путин это тоже понял. Прошло несколько недель после начала войны. Россия стала испытывать очень серьезные сложности, и им пришлось отвести войска от Киева. Понятно, что это был никакой не жест доброй воли, как об этом все время трендит российская пропаганда. А на самом деле это, конечно, был вынужденный шаг со стороны России отвести войска, потому что они не смогли захватить Киев. И тогда Зеленский понял, что Киев спасен, что есть шанс, в принципе, выиграть войну с помощью Запада, конечно, там Запад пообещал помощь, в конце концов, Борис Джонсон приезжал там в Киев, и Ллойд Остин и так далее.
Про Бориса Джонсона надо будет отдельно, конечно, поговорить, слишком известный это сюжет и слишком громкий, но я хотел бы небольшое уточнение, чтобы вы сделали, что предлагали стороны, или вернее так, почему в какой-то период, когда обе стороны были дезориентированы и, может быть, даже напуганы происходящим, они не смогли договориться о простейших вещах, например, о гуманитарных коридорах. Я про прекращение огня не говорю, хотя оно ведь тоже было не нереальным в условиях, когда Российская Федерация терпела поражение, впереди маячило, как мы сейчас знаем, наступление ВСУ, а также оставление российской армии оккупированного Херсона, помимо вот этих северо-восточных, да, областей, так называемые, то, что вы правильно вспомнили, жест доброй воли. В общем-то, провал, который был выровнен в том числе при помощи мобилизации осенью 2022 года Российской Федерации, и украинцы, украинская сторона вполне могли быть и, очевидно, были напуганы, дезориентированы, и им, ну, наверное, могла быть выгодна такая заморозка. То, что как раз называется компромиссом, то, что не нравится никому, но все вынуждены с ним согласиться.
Ну, в какой-то мере, может быть, это им было выгодно в определенных условиях. Вот в чем вопрос. Да? Поэтому статья так называется, что это переговоры, которые могли остановить войну. Но вопрос так стоит, на каких условиях? Да? Вот мы делаем в статье что? Мы показываем условия, о которых шла речь. Мы просто показываем документы, что вот, да, в принципе, может быть, была какая-то возможность, но для этого Украине пришлось бы согласиться на, ну, очень серьезные уступки России. Понятно, что это выглядело бы победой для Путина. Путина в то время, когда Путин, в принципе, терпел поражение возле Киева, да, вот тут еще такой вопрос. Почему они не смогли договориться о простых вещах? Это тоже важный вопрос, который мы упоминаем в статье. Как можно вообще говорить о каких-то там длительных соглашениях, каких-то там договорах о постоянном нейтралитете и так далее, когда идет война, когда гибнут люди, когда там эти бедные, несчастные гражданские в Мариуполе и так далее, во всех этих местах просто пытаются уйти из-под бомбежек российских. Да, это вот уму непостижимо. Почему они они не смогли разрешить этот вопрос, это еще до конца не ясно. Понятно, что Украина настаивала на этом изначально, для них это было важно, с самых первых встреч еще в Беларуси. Но туда это не пошло. В Стамбуле они стали выдвигать более такие обширные перспективы, может быть, пытались заинтересовать российскую сторону перспективой нейтралитета и так далее. Но понятно, что сама идея, что война продолжалась, вот это вот сам факт, что война продолжалась, это тоже как-то подрывало переговорный процесс. Потому что, когда идут изменения ежедневно на полях сражений, если, допустим, выигрывает Украина, то тогда Украина может подумать, зачем нам договариваться. Да, если выигрывает Россия, то Россия тогда будет думать, зачем нам договариваться, когда мы можем, в принципе, выиграть путем применения военной силы.
Фундаментально, если говорить о договоренностях, в момент, когда обе стороны были в наибольшей, что ли, готовности закончить эту кровавую драму, вы говорили про украинскую ситуацию, нам мировые гарантии, мы нейтралитет, вы нам не мешаете, в смысле Москва, вступать в Евросоюз, мы гарантируем то, что и от нас не будет исходить угроза. На что готов был Путин с таким еще фокусом, если можно, на какие уступки, в частности, по Крыму?
Ну вот это вот очень интересно, кстати. Это было одним из пунктов, которые на меня наиболее удивили в переговорном процессе. Это то, что Россия согласилась на вхождение Украины в Европейский Союз и даже обещала способствовать этому процессу. Да, тут надо вспомнить, что когда Украина пыталась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом еще в лохматом, да, 2013 году, это вызвало ужасную реакцию со стороны Путина и, в общем, привело к тем событиям, о которых все знают, событиям 2014 года. А теперь, вот, кажется, Путин согласился на то, чтобы Украина стала членом Европейского Союза, видимо, исходя из того, что все-таки Европейский Союз — это не военный альянс. Хотя, на самом деле, в принципе, можно его представить как военный альянс, но, видимо, Путина этот альянс не пугал, а его пугает НАТО. Вот так можно представить эту ситуацию. Ну, по крайней мере, такая уступка со стороны России была сделана. Еще интересный момент, который обсуждался в Стамбульском коммюнике, это вопрос о Крыме. Россия после аннексации Крыма ни разу не соглашалась обсуждать его статус, а тут вдруг в этом коммюнике согласилась обсуждать его там через 15 лет. Что это может означать? Ну, я думаю, что это нереальная уступка, это просто так, чтобы пустить пыль в глаза и, может быть, сделать договор более приемлемый для украинского общественного мнения. Самый интересный вопрос, нерешенный, это все-таки вопрос о том, на какую территорию распространялся бы договор о гарантиях безопасности. Крым был исключен из действия договора, одна из статей договора исключала Крым, но в другой статье было прописано, что касается остальных территорий, которые были оккупированы Российской Федерацией, то этот вопрос должен быть решен в соответствии с картой, которая должна была быть в приложении. Но приложения этого не было в документах. Почему не было? Потому что переговорщики, видимо, не смогли решить этот вопрос в ходе своих переговоров и предполагалось, что этот вопрос сможет решить Путин вместе с Зеленским, когда они встретятся в Иерусалиме. Может быть, посмотрят на карту, что вот российская армия дошла до таких-то рубежей, украинская армия здесь-то, и договорились бы, что гарантии о безопасности не распространялись бы на территорию, которая уже контролируется Россией или еще какую-то территорию. Да? То есть трудно об этом судить, но, по крайней мере, вот так вот стоял вопрос в ходе договорного процесса. Об этом соглашение не было достигнуто.
Но важно, что Россия вообще согласилась это обсуждать. Про уступки потом, я думаю, в конце поговорим, да, про возможность уступок, про гибкость в этом отношении обеих сторон. Про Бориса Джонсона нужно поговорить, потому что, если вспоминать эти переговоры, мне кажется, что в общественном сознании среди многих людей есть несколько убеждений. Переговоры закончились, потому что узнали о Буче. Вы объяснили, что это, мягко говоря, не совсем так, или, во всяком случае, Буча, Ирпень и прочие ужасы не были единственными фактором, да, повлиявшим на решение. Другой закрепившийся, я бы даже сказал, уже мем про Бориса Джонсона, бывшего премьер-министра Великобритании, и это рассказывал политик украинский и глава партии «Слуга народа», партии президента Зеленского Давид Арахамия, который был главой со стороны Украины переговорной группы, и он рассказывал: «Да мы приехали из Стамбула в Киев, и нам Джонсон сказал, какие переговоры, коль скоро Киев не пал, и в первые недели Украина показала неожиданную для многих способность к сопротивлению, а российская российской армии очевидную неспособность, надо воевать до конца, побеждать, мы, дескать, с вами, мы, наверное, читалось, как и Великобритания, и весь западный мир, где теперь тот Джонсон, где теперь западный мир, да, и его устойчивая поддержка. Джонсон потом отвергал, что такой разговор был, что он какие-то гарантии давал, буквально назвал то, что сказал Рахами, чушью и российской пропагандой. Очень интересно, во-первых, что вы думаете по этому поводу, во-вторых, если можно, два вопроса в одном. Так ли был неправ Борис Джонсон? Потому что одна из его мыслей была в том, что любое соглашение с уступками Путину в тот момент означало бы усиление Путина. Он потом продолжит, набравшись сил. Довольно дальновидно, я бы сказал, для человека, смотрящего на это из весны 2022 года и думающего, что, например, может, санкции сработают, или не пойми, что будет в Российской Федерации с экономикой, с обществом после того, как такой стресс системе устроен и обществу. В общем, про Бориса Джонсона интересно ваше мнение.
Ну да, действительно, в начале апреля Борис Джонсон приезжает в Киев. Что там конкретно произошло, мы узнаем лет через 25, когда будут рассекречены архивы Великобритании, может быть и раньше. Но, в принципе, общая картина ясна. Но давайте начнем с того, что Украина хотела иметь гарантии безопасности со стороны Великобритании, США, Франции, да, вот этих стран в том числе. Что это означало бы? Это означало бы, что если идет война или совершается нападение на Украину со стороны России, то тогда эти страны должны были чуть ли не автоматически начать воевать против России. А это даже НАТО плюс, да, вы упомянули о том, что эти гарантии намного более конкретные, чем даже статья 5 НАТО. Что в этом для Америки? Вот в чем вопрос. С точки зрения американских национальных интересов или там взять британские национальные интересы, надо ли им влезать в эту петлю, чтобы вот так вот давать обязательства по защите Украины против там России? Если бы они это хотели сделать, они давно приняли Украину в НАТО. Но, как известно, байка о приеме Украины в НАТО — это российская пропаганда. На самом деле никто не собирается Украину в НАТО принимать, он, по крайней мере, не собирался на момент начала российского нападения на Украину. Поэтому здесь речь идет о национальных интересах стран. И то, что украинцы не проконсультировались с западными партнерами перед тем, как вписать их в число гарантов их безопасности, это тоже немножко необычно, да? То есть вам дают документ и говорят, вот подпишите здесь, если что, будете воевать на нашей стороне с ядерной державой. Ну, не очень хорошая идея, да? Поэтому я абсолютно понимаю Бориса Джонсона, который приезжает в Киев и говорит, так, ну, извините, мы с Путиным ничего подписывать не будем. Это вообще не про нас. Но, с другой стороны, действительно, может быть, он пытался убедить украинцев в том, что с Путиным бесполезно договариваться, потому что он нарушает все соглашения, что он не прав, что ли, на самом деле. Путин нарушает многие соглашения. Поэтому здесь трудно винить Бориса Джонсона. И, в конце концов, вообще вот вся эта позиция, что приехал Борис Джонсон, все испортил, мне кажется, эта позиция достаточно наивная. Почему? Потому что это не дает возможности говорить о позиции самой Украины. Украина ведет войну против России, и в какой-то момент Зеленский понимает, что, в принципе, это у него неплохо получается, да, и это, как мне кажется, все-таки было главной причиной, почему он решил не идти по пути дальнейших переговоров, потому что он понял, что он может улучшить свою ситуацию путем военных действий против России, он может выиграть эту войну, и это было бы намного лучше для Украины, чем оказаться в позиции там вассала какого-то России непонятного или с какими-то там гарантиями безопасности, которая на самом деле ничего не гарантирует. Поэтому, думая вот об этом, он, может быть, и решил отказаться. А то, что Борис Джонсон приехал там и пообещал военную помощь, и то, что после того, как российские войска отошли от Киева, это стало возможно оказывать военную помощь, это, конечно, тоже сыграло свою роль. Но вообще в истории, а это уже история, как бы нет одной причины явлений. Явления многосторонние, причин очень много, и в этой истории тоже мы говорим о том, что было ряд причин, в том числе намерение Зеленского в отношении, может быть, победы, военной победы в этой войне, позиция западных держав – это тоже фактор, Буча – это тоже фактор. То есть факторов много, результат один. Какой результат? Переговоры закончились, война продолжается.
У вас про уроки, которые эти переговоры преподают, или уроки, которые можно извлечь из этих переговоров, есть в заголовке. Мне кажется, один из уроков, что Запад, наверное, должен был бы поактивнее участвовать. Понятно, что легко сказать, да, вся история после холодной войны говорит об обратном, и выгоды для Запада совершенно не очевидны в участии даже в такого рода настолько близких конфликтах к развитым странам, европейским, например. Но, тем не менее, что насчет Запада, который не захотел принять участие в происходящем, стать участником урегулирования, принять рискованную ответственную роль? И даже, как мы сейчас видим, с поддержкой Украины у западных стран возникают сложности. Кажется, про это нельзя не думать, когда мы пытаемся представить себе картину будущего. Без больших держав, без влиятельных держав тут не обойтись.
Ну, понятное дело. Но, вы знаете, участие западных держав, это было политически очень рискованно. Поэтому мне трудно винить западные державы в том, что вот на том этапе они подумали, почему вот мы должны связывать свою судьбу и судьбу мира с Украиной. Мы можем помогать им, поскольку вот они сами борются против российского вторжения, мы можем помогать им оружием, и мы поможем им оружием, и советами, и так далее. Да? Но вот чтобы вступать в войну на их стороне против ядерной державы, ну тут уж извините, у каждого свои национальные интересы. С другой стороны, можно предположить, что если бы на Западе, скажем, в США были руководители, которые могли бы пойти на политический риск и все-таки предоставить эти гарантии безопасности, что это смогло бы привести, ну, может быть, к завершению конфликта. Но это было бы политическим выигрышем для Путина. Я думаю, что вот почему мы и говорим о том, что, видимо, он все-таки реально хотел договориться, потому что если бы договор на таких условиях прошел, то это было бы очень выгодно для Путина. Он получил бы, собственно, признание, ну, не официальное признание, но, по крайней мере, признание де-факто тех территорий, которые он уже захватил, плюс гарантии в отношении самой Украины и так далее. Ну, он вышел бы из этой войны героем и победителем в какой-то мере. Да, но Украина, конечно, сохранила бы жизни своих граждан, своих людей, и не было вот бы такого разорения страны, то, что мы вот сейчас наблюдаем. Ну, здесь это все, знаете, слагательные наклонения, как известная история не терпит их, поэтому трудно что-то сказать. Трудно что-то сказать, и трудно сказать, нужно ли теперь Западу брать на себя какую-то ответственность или какие-то там дополнительные обязательства в отношении предоставления гарантий безопасности Украины. Хотя сейчас тоже вот идет разговор о том, что, может быть, все-таки принять ее в НАТО, но для этого предполагается, по крайней мере, для начала закончить войну. Как-никак, ну хотя бы поделить Украину или там прийти к какому-то заключению соглашения о прекращении огня, как в Корейской войне, да, и тогда можно было бы часть Украины, получается, принять в НАТО. Ну, какие-то вот такие беседы ведутся, но я не вижу пока политической воли на Западе к тому, чтобы реально пойти на то, чтобы вот предоставлять реальные гарантии безопасности.
Я когда читал ваш текст и когда сейчас мы с вами разговариваем, не могу не думать, это проблема всей Восточной Европы, как вы там говорили, что в нашем регионе могут дискутировать, как будто это вчерашние новости по событиям столетней и отстоящие на несколько веков от нас события могут быть, да, предметом какой-то дискуссии такой актуальной. Вот это вот... привычка к, извините за выражение, интеллектуальному рукоблудию с, во-первых, со слагательным наклонением, во-вторых, с поиском каких-то героев и моментов, когда история пошла как бы не туда, как будто у истории есть тот путь, да? Бесчисленное количество литературы про попаданцев, вот это все давит на мозг мой восточноевропейский. И я хочу вас спросить таким постыдным, стало быть, образом, есть ли в истории этих переговоров, этого процесса неудавшегося мирного, какой-то человек, который, на ваш взгляд, смотрел наиболее реалистично на все происходящее. Мне показалось, что, может быть, Натали Беннет был таким человеком, премьер-министр, 2 года он находился во главе правительства Израиля по коалиционному соглашению с нынешней правящей коалицией в Израиле. И он парень во всех смыслах прямой, ортодоксальный и не глупый. Вот он, кажется, довольно реалистично с Зеленским говорил, и как это пишут на ярких обложках в книжных российских магазинах, если попаданец попадает в тело Беннета или Зеленского, может ли он остановить войну 2 года назад?
Я согласен с вами, что позиция Беннета заслуживает уважения. А он предлагал Украине вообще не зацикливаться на идее гарантии безопасности со стороны США и достаточно реалистично им говорил, что, ну, представляете ситуацию, что США вступит в войну против России на вашей стороне с ядерной державой, это же будет просто безумно со стороны Соединенных Штатов. Поэтому он предлагал израильский вариант для Украины. Но он лукавил в какой-то мере. Почему он лукавил? Потому что сам переговорный процесс предполагал демилитаризацию Украины. Они же там пытались договориться о том, сколько Украине положено будет войск. Кстати, по этому вопросу, несмотря вот на многие заявления Путина, что там все уже подписали и так далее, ничего подписано не было, а была просто огромная разница позиций в том плане, что сколько Украине, допустим, полагается танков там, или самолетов, или кораблей. Россия, конечно, пыталась все это держать в абсолютном минимуме, а Украина пыталась оставить себе нормальную, более-менее какую-то армию. Но это даже не главный вопрос, ведь у Израиля есть ядерное оружие. Поэтому израильский пример, который Нафтали Беннет пытался, скажем так, предложить Зеленскому, ну, он был не совсем реальный. Потому что вся суть вот этой идеи о постоянном нейтралитете Украины и так далее, это все предполагало не ядерный статус Украины. Украина не могла иметь ядерного оружия. И поэтому она бы оставалась заложником России без реальных гарантий безопасности со стороны Запада. Вот в чем заковырка. То есть позиция Беннета, он рассказал об этом в своем интервью израильскому журналисту, это, конечно, очень интересно и так далее, можно его уважать за то, что он действительно проявлял инициативу в этом вопросе, но, как мне кажется, там не хватало немножко реализма.
Да, про Израиль он, конечно, не признает, что у него есть ядерное оружие, но все знают.
Большой секрет, о котором все знают.
Все так. Про размер армии, собственно, подглядывая в ваш материал, украинцы говорили про 250 тысяч человек в мирное время, российская сторона настаивала на 85 тысячах человек.
Это намного меньше, кстати, чем было в Украине уже в то время, да, то есть фактически Украина была полностью разоружалась перед лицом потенциального агрессора.
Да, ну и вот, например, по танкам можно сказать 800 танков украинской позиции, российская 342, не знаю, как они так высчитали. То же самое можно говорить про дальность ракет и про прочие виды вооружения. Трудно просто это себе представить весной 2022 года, когда действительно нет триумфальной победы. Такие условия может выставлять страна-победительница, Антанта, пораженная Германией, да, но не страна, которая заглохла на сразу нескольких направлениях, по которым она наступала, а потом и вовсе будет отступать.
Ну да, вот была определенная нереалистичность, скажем так, в этой позиции. И поэтому, да, действительно стоит вопрос, насколько было реально заключение соглашения при таких условиях. Понятно, что если Украина начала бы терпеть дальнейшие поражения, то тогда, мне кажется, может быть, они с большей готовностью пошли на такие, можно сказать, унизительные условия со стороны России. Да, но вот в тот момент Зеленский понял, что ему это не надо было делать, потому что Россия отступала.
Я понял вдруг, что хочется оговориться, что вообще-то этот разговор про количество вооруженных сил, про то, сколько танков должно быть у Украины, совершенно бесполезный. Ну, то есть до того, как Российская Федерация в 2022 году совершила большое вторжение, и до 2014 года никогда с постсоветской историей Украина не угрожала Российской Федерации. Все это было в целом бессмысленно довольно. И тот же вопрос о языке и масса других вещей, наверное, могли как-то по-другому обсуждаться. Я уж не вспоминаю, что были времена, когда я и сам по внутреннему российскому паспорту приезжал в гостеприимный город Киев. Единственное, что беспокоило пограничницу, это где я буду ночевать, не создам ли я проблем местным властям, есть ли у меня бронь в гостинице или какой-нибудь частной квартире.
Я тоже ездил в свое время, вот это были другие времена.
И с языком не было проблем. Я понимаю, что в голову не залезешь ни Зеленскому, ни Путину, но по вашему ощущению, насколько они подвижны сейчас в смысле компромисса, когда уже не страшно, а если страшно, то страх стал привычным. Вот эти два года они все-таки не могли не рутинизировать ужасы войны. Учитывая то, что вы видели, на какие уступки они, на ваш взгляд, все еще могли бы быть готовы, и что может их к этому сподвигнуть, можно ли с печалью говорить, что мы не увидим такой же подвижности, такой же готовности к глубокому компромиссу, как весной 2022-го, если обе армии или одна из них не будет в таком же плачевном положении, если политическое руководство не будет таким же растерянным?
Да, я совершенно с вами согласен. Во-первых, сейчас Украина намного сильнее того состояния, в котором она была в 2022 году. Ее армия сильнее, у нее есть вооружение, которое намного мощнее, чем то, чем она располагала в 2022 году. Это раз, да. Во-вторых, война сейчас находится в состоянии... Понятно, что боевые действия очень активные продолжаются, но серьезных перемен на полях сражений пока мы не видим. Если это изменится летом, и если там в результате того, что Америка откажется предоставить там вооружение или еще каких-то, может быть, ошибок руководства Украины, я имею в виду, да, если России удастся еще отхватить какие-то куски Украины, то тогда Украина будет поставлена в очень тяжелые условия, и я не знаю даже, что тогда делать в такой ситуации, возрождать ли какой-то переговорный процесс, имеет ли это вообще смысл. Если же ситуация останется примерно там, где она сейчас, то есть в такой полуничьей, когда особого продвижения нет ни с украинской, ни с российской стороны, то, скорее всего, мы придем к решению по типу Корейской войны 1953 года, то есть это заключение о прекращении огня, но я надеюсь, к этому придут с российской и украинской стороны. Мне кажется, это было бы очень важно. Даже если какие-то великие идеи о нейтралитете или там нормализации ситуации и так далее, если их невозможно будет осуществить, то, по крайней мере, можно будет прекратить огонь и иметь плохой мир вместо хорошей войны. Да? То есть вот к чему можно было бы прийти. Ну и, конечно, есть еще вариант, что Украина все-таки сможет вернуть себе какие-то территории в результате продолжения военных действий. То есть они на это надеялись, конечно. У них контрнаступление проводилось именно для этого, чтобы потом они смогли продиктовать какие-то лучшие условия для себя в переговорном процессе. Но на это пока надеяться не приходится. Вот поэтому три варианта событий. Я склоняюсь все-таки к тому, что вариант 1953 года в Корее – это наиболее вероятный вариант. Как известно, соглашение было вроде как временное тогда, в 1953 году, но до сих пор мир на Корейском полуострове сохраняется, и Южная Корея – процветающее государство. Северная Корея, конечно, как была ужасная диктатура, так и остается сейчас. Поэтому отсюда тоже можно извлечь какие-то уроки, то есть уроки истории Корейской войны для теперешней ситуации в Украине. Знаете, история дает много уроков. Что мы из нее извлечем, трудно сказать. Ну, я думаю, что сама война уже и диктует те уроки, которые мы будем извлекать из истории.
Загибая еще пальцы, я бы сказал, что мы, кажется, это не очень четко произнесли, но у вас в материале это есть про статьи, которые связаны с прошлым Украины, и тут речь не только о Степане Бандере или национализме в Украине, в российском понимании, как это должно быть, но и об основах, да, что ли, исторических основаниях украинского государства, куда Российская Федерация хотела на нормативном уровне вмешаться. Можно фиксировать, что если не влезать в прямо совсем ценностные вещи, то все преодолимо. Даже такие вещи, как Буча, например. И стороны при реалистичном взгляде друг на друга вполне способны договариваться. Они способны на большие компромиссы. Это сейчас в Российскую Конституцию вписаны Запорожская область, Херсонская область, Донецкая, Луганская под видом так называемых народных республик. Но от этого легко можно отступиться. Вон Путин и своим священным Крымом драгоценным, который он считает главным, видимо, историческим своим достижением до 2022 года, готов был пожертвовать. И здесь легко можно будет отступить. Не то, чтобы мы этого до войны не знали, особенно учитывая такой промежуточный, да, статус, подвешенный ДНР, ЛНР, вот этих оккупированных территорий Донбасса. Но теперь мы убедились, что ничего не свято. От всего можно отступиться и до всего можно договориться, будучи, припертым, что ли, к стенке.
Конечно, конечно. Ну, в этом и есть большая надежда, да, то есть даже если война заканчивается каким-то компромиссным вариантом и просто соглашением о прекращении огня по корейской модели, то все равно есть надежда на то, что со временем, после падения режима Путина, можно будет вернуться к этому вопросу и надеяться на то, что новое российское руководство все-таки будет более реалистично смотреть на вещи и в конце концов поймет, что для процветания России не нужны эти территории, надо вкладывать свой народ в развитие своей страны, а не отхватывать лакомые кусочки у кого-то кого-то еще. И я думаю, что с, может быть, решением санкционного вопроса свяжут в будущем уход России с Украины. То есть если все-таки Россия уйдет и согласится возместить ущерб. Но это, конечно, все вопрос далекого времени. То есть когда вот этот режим падет, тогда можно будет вернуться к этому и обсуждать это. Может быть, не будет никаких изменений. Опять же, смотрите на Корею. Да, там в 1953 году закончилась война, вот где мы сейчас, и до сих пор главные политические вопросы не были решены. Но надеяться можно.
Что касается других стран, коллективного Запада, простите за терминологию кремлевскую, они урок извлекли, что большее участие, может быть, более опасное, рискованное, но отстаивающее ценности, которые, собственно, Запад и проповедует по всему миру, могло бы предохранить и сам Запад, и страны, находящиеся рядом с ним, под его влиянием от подобного. Этот урок извлечен или нет? Слишком смело было бы заявлять такое.
Ну, вы знаете, для Запада, опять же, мы уже говорили об этом, для Запада главный вопрос – это вопрос сохранения мира с Россией, потому что, не дай бог, начнется ядерная война. Ну что, это шутка, что ли? Понятно, что многие говорят, да нет, это блеф, никогда не будет ядерной войны, да этот режим не пойдет на это, они не в такой степени сумасшедшие. Да кто их знает? Да кто их знает, в конце концов, что там в голове у Путина или у того же Патрушева? Вот поэтому, с точки зрения Запада, главное – это все-таки ответственно подойти к вопросу отношений с Россией, поэтому, оказывая помощь Украине, вооружением и так далее, сохранять каналы общения с Россией, скажем так, чтобы понять, что происходит в конце концов, и чтобы в нужный момент предотвратить ядерную катастрофу. Это первое для всех на Западе, это первая тема и первое требование политики. А что касается долгосрочного выживания демократии на Украине, то, конечно, это было бы очень полезно и замечательно, но это не так важно, как вот этот первый вопрос, о котором я упомянул. Поэтому я думаю, что уроки какие они извлекли? Урок тот же самый, что и был до этого. Урок заключается в том, что надо действовать крайне аккуратно, но решительно. Аккуратно и решительно почему? Потому что, действуя решительно в определенных ситуациях, мы можем таким образом сдержать Россию, да? А если мы покажем слишком большую слабость в отношении России, то тогда у Путина разгорится его аппетит, и он скажет, ну хорошо, смотрите, они слабаки, мы пойдем только дальше, да? То есть вот эта вот логика, я думаю, она присутствует в отношении России и Запада. Я думаю, для того, чтобы все-таки привести этот конфликт на Украине к миру, в конце концов, даже нестабильному миру, но все равно, мне кажется, нужна достаточно сильная позиция со стороны Запада, и надо понимать западным политикам, я думаю, они понимают, и сейчас ведь идут обсуждения в Конгрессе, и так далее. Я думаю, они понимают, что необходимо помогать Украине, чтобы она все-таки могла сдерживать вот этот натиск российской брони, российской техники, российских вооружений. Потому что тогда Путин, наверное, легче пойдет на переговоры. Если же сдать все позиции и сказать, давайте договариваться, Путин скажет, зачем мне договариваться, я так все возьму. Что мое, все беру, да, и что не мое. Поэтому вот такой вот урок.
Спасибо огромное, историк Сергей Радченко.
Спасибо вам, Владислав.
Сказать, не сказать, скажу. Точно знаю, что у этого выпуска будет как минимум одна слушательница, которая его оценит по достоинству, потому что высоко ценит, как и, собственно, я, Сергея Радченко. Это Александра Прокопенко, ведущая подкаста «Вид на Кремль», выходящего на «Медузе», который я горячо рекомендую. Александра ведет его вместе с Андреем Перцевым. И это замечательный подкаст. Большой привет Александре. И пусть это будет небольшой пасхалкой. Ну а на прощание скажу, может быть, менее веселую и теплую вещь. Послушайте, пожалуйста. Пожалуйста, мне кажется, это важно. Обещанная, важная, не очень веселая вещь в том, что война в Украине продолжается, и все мы знаем, кто несет за нее ответственность, и кто принял это решение, и с кем мы вынуждены, люди, говорящие по-русски, являющиеся гражданами Российской Федерации, ее разделять, хотим мы этого или нет. Есть у «Медузы», у наших коллег с «Дождя» и из медиаслужбы поддержки сбор под названием «Давайте», он направлен на помощь мирным украинцам, и когда мы в «Что случилось?» говорим на украинские темы, лично меня подмывает не просить на помощь «Медузе», хотя, да, нашей редакции тоже нужны ваши деньги, и я каждый раз напоминаю, что если у вас есть возможность поддержать, пожалуйста, редакцию, нам иначе не на что будет жить и работать. Но в таких случаях, после тем об Украине, это кажется мне неуместным, что ли, и таким хайпожорством на крови, не знаю, вот такого рода, если угодно, фальшивое чувство, но почему бы ему и не быть, особенно если оно направлено на хорошее дело, если у вас тоже есть какая-то неловкость, и вы думаете, во что бы ее превратить, как конвертировать, как от нее отделаться. воспользуйтесь сбором денег под названием «Давайте», ссылка будет в описании к этому эпизоду. Какими бы ни были наши мотивы, хорошо, если они приводят к правильным поступкам, а поддержать мирных людей, пострадавших от войны, всегда хороший поступок. Спутанно, но интуитивно понятно, и призыв же ясен, да? Ну, извините, если был слишком сумбурен. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, он называется «Что случилось?». Всего доброго и до встречи.